эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Арсенал» подкаст перед началом сезона 24-25. Ведем эту программу вместе с Владом Минакером. Влад, приветствую.
Добрый день.
Ну, Влад у нас, как известно, оптимист. И сегодня просто, ну, сам Бог велел вообще Владу перед сезоном рассказать нам о том, что наступили наконец времена Арсенала, да? Что наконец-то у нас молодая команда плюс-минус, которая уже имеет опыт борьбы за титул, пускай неудачный, но она его имеет, которая не является выскочкой, которая является вторым фаворитом чемпионата у букмекеров. Правильно, да?
Ну, плюс-минус, да. Есть, конечно, нюансы, как всегда. И быть оптимистом, это не значит, что полностью жить в розовых очках. Мы должны, конечно же, рассмотреть всю нашу борьбу за титул. Нужно смотреть в ракурсе не только нас, но и тех, с кем мы боремся. И, конечно же, пока Сити будет столь так же мотивирован, как мы видели последние несколько сезонов, то улучшать свою команду можно сколько угодно, но мы живем в такой реальности, что даже 100 очков может не выиграть чемпионат. И тут, конечно, сложно быть оптимистом до конца, чтобы шанс выиграть чемпионат, каковы эти шансы. Поэтому я предпочитаю смотреть так: нужно улучшать себя, нужно пытаться брать все очки, которые мы считаем своими, а дальше, как говорится, все равно все в руках у Сити, к сожалению, так я это вижу.
Правильно ли я понимаю, что существует такой внутренний, как бы сказать, такой внутренняя уверенность в том, что вот так же, как Реал считает Лигу чемпионов своей, да, своим турниром, где он может выиграть там у кого угодно, даже если он слабее на самом деле, то он все равно может вынести кого угодно и взять титул, то здесь мы имеем Манчестер Сити, который считает турнир своим, и которая не то, что он там просто так его не отдаст, но для того, чтобы его забрать у Сити сегодняшнего, нужно прыгнуть выше головы, да?
Да, безусловно, так. И также, как я сказал, нужно надеяться на какие-то потрясения внутри Сити. То есть какую-то потерю мотивации, какую-то череду травм, какие-то конфликты внутренние. Потому что если Сити будет продолжать оставаться столь голодным и мотивированным, и с той психологией, которая, вот, как вы правильно заметили, что считают титул своим, то я вполне вижу сценарий, в котором Арсенал проводит еще лучший сезон, чем прошлый, и все равно потенциально этого мало.
Ну, как это было с Ливерпулем, да?
Да, вот несколько лет назад, по-моему, Ливерпуль больше 100 очков набрал, если я не ошибаюсь.
Да, но, по-моему, 101.
Да, и вот это, с одной стороны, это самый страшный сценарий. Очень обидно оказаться в такой ситуации, но, с другой стороны, я как болельщик предпочитаю об этом не думать, а просто хочу видеть движение вверх, поступательное улучшение от сезона к сезону. И так как планка уже поднята довольно высоко в Арсенале, то теперь любое улучшение с этих рубежей, которых мы сейчас, на которых мы находимся, оно вполне реально приближает нас к титулу. Но с теми издержками, о которых мы сейчас говорили.
Значит, задам такой вопрос. А если сегодняшний Арсенал, ну хорошо, Арсенал конца вот прошлого сезона, который мы знаем, если бы его поставить в позицию, где он впереди Сити на 11 очков, то нынешний Арсенал Смог бы Сити дожать на 11 очков там в феврале месяце? Смог бы дожать Сити? Есть ли разница между Арсеналом 22-23 и Арсеналом 23-24?
Но опять же, мы сейчас говорим не о том, что мы думаем произойдет в сезоне 24-25, а в том, что мы только что видели не так давно. И из этого я бы сказал, что разница есть. Арсенал все равно не застрахован от разного рода спадов и ям, но на этот раз он вышел с нее максимально быстро и с минимальными потерями. То есть, используя ваш пример 11, с 11 очками, то да, есть такое ощущение, что в случае какого-то там неудачного отрезка, этот отрезок не будет достаточно болезненным, чтобы стоить нам 11 очков. То есть где-то можно потерять, там сыграть 2-3 провальные игры, не более. Поэтому да, у меня есть такая уверенность, что такую фору мы бы не отдали и не разбазарили бы.
Угу. Сойдем с другой стороны. А если Арсенал займет четвертое место в этом году? То это как вы будете расценивать? Это что?
Ну, это, безусловно, серьезный шаг назад, и который может стоить тренеру его работы. Потому что, опять же, когда ты играешь уже на высоких рубежах, и ставки высоки, это не, мы не Астон Вилла, которая может себе позволить сезон выскочки, а потом сделать шаг назад, но все равно считаться на уровне. То есть Арсенал тратит серьезные деньги. Кстати, последние годы, в отличие от последних лет Венгера, где почему-то деньги не тратились, и ходили разговоры, что денег нет, либо они есть, и тренер не хочет их тратить. В последнее время мы особо не обсуждаем нежелание тратить деньги, и в принципе тренер получает все или почти все, что он требовал. Такое ощущение, по крайней мере, складывается. И поэтому не выиграть титул – это одно, но спуститься на четвертое место, безусловно, мне кажется, что это недопустимо ни с какой стороны.
То есть времена, в которые в Арсенале четвертое место было трофеем, они закончены, да?
Безусловно, однозначно закончены. И мне кажется, что руководство это также понимает. И если это, не дай бог, случится, то будут сделаны выводы и последуют изменения. Потому что состав поступательно улучшается. И мы, безусловно, мы сейчас не находимся далеко до конца окна и надеемся, что еще будет какое-то усиление в атаке. Но, тем не менее, даже то, что мы имеем сегодня, показывает, что с этой командой можно бороться за самые высокие цели. И поэтому, если случается такой откат назад, то, ну, опять же, иногда бывают обстоятельства, там какие-то страшные травмы или какие-то непредвиденные, но я даже не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы оправдать с таким составом такой откат.
А что думаете по поводу хозяев-то? Ну, я так, вернувшись назад, я напомню, что там, скажем, в 2011 году, когда уже политика четвертое место это трофей была в полный рост выгружена и проповедовалась, господин Кронке заявлял, что Арсен Венгер – это великий тренер, и он будет работать столько, сколько сочтет нужным сам. То есть в то время, это, окей, 13 лет назад было, но тем не менее, Кронке полностью поддерживал политику, что мы должны попадать в четверку. Сейчас вы говорите, что руководство хочет титулов. Я тоже думаю, что иначе не стали бы тратить просто столько денег, если бы этого не хотели. Но что изменилось? Почему вдруг у американцев случился такая смена парадигмы?
Ну, Опять же, мы можем только
Ну,
рассуждать на эту тему,
естественно, да.
но смотря на поверхности, не копая слишком глубоко, то вполне возможно, что Джош, в отличие от его отца, разбирается в футболе, б, более амбициозно смотрит на этот проект и, возможно, ну, больше времени проводит в Лондоне, и, возможно, у него появилась какая-то внутренняя мотивация или конкуренция с кем-то. И мне кажется, что я больше здесь вижу почерк и отличие от отца, который смотрел на это. Опять же, мы никогда не смогли, по-моему, так и не ответили на вопрос, зачем вообще Стэну Кронке был этот проект.
Да, да.
То есть,
этот
например,
вопрос
Абрамовичу
не имеет
был нужен,
ответа, да.
Да, Абрамовичу был нужен проект для того, чтобы засветиться в Европе, и, ну, у него были свои личные амбиции за пределами России, к примеру. А зачем Кронке этот проект, если не выигрывать титулы? То есть явно это не бизнес-проект, который ты хочешь продать, потому что ему не раз предлагали, еще Усманов в те времена предлагал хорошую прибыль, но он даже обсуждать это не хотел. Поэтому не знаю, зачем ему это нужно было. Но сейчас совсем другой подход, и мне кажется, что это Джош совсем другого типа человек, когда доходит до спортивных проектов, и, возможно, это проект именно его. Потому что если мы посмотрим даже на все вот видео, снятые и месседжи, которые клуб посылает о том, что за кулисами происходит, и мы видим там спортивного директора с Джошем и с тренером. То есть уже всеми силами показывают, что кто, в принципе, принимает решение. И поэтому я думаю, что в этом и ключ. Ну и плюс нельзя также исключать того, что и влияние тренера и спортивного директора на хозяев тоже оказывается. То есть Арсен по факту получал то, что он хочет. Он требовал условия для своей вот алхимии, которая то, как он видел этот проект, и хозяева полностью давали ему, что он хочет. Но теперь мы хочется верить, что у нас другое футбольное руководство, которое хочет другие цели. То есть я не вижу смысла тренеру, такому тренеру, как Артета, который еще молодой и еще никак себя не зарекомендовал, по большому счету. Если он проработает в Арсенале, например, еще 5 лет и не выиграет никаких трофеев, то на этом будет закончена его тренерская карьера. После этого он в лучшем случае будет какие-то Сосьедады тренировать или Вулверхэмптон. То есть со всех сторон есть люди сейчас в клубе, у которых мотивация, включая Артету самого. И да, со всех сторон, из какой ни посмотри, все работают на усиление. И даже трансфер. Можно было посмотреть так, что, в принципе, состав был довольно крепкий. На этот сезон не было таких явных дыр. Если хотеть все оставить как есть, то можно было это так обвернуть в такую обвертку, что преподнести болельщикам, что нам никто не нужен. Но мы видим, что с самого начала, вот как только закончился Евро, сразу же вот два таких приобретения, которые одно уже состоялось, второе вот-вот должно состояться, которые показывают, что то есть работа ведется, и в кои-то веки мы продаем более-менее успешно. Если еще удастся хорошо продать Нкетти, это вообще будет прям не верится, что мы еще за Арсенал болеем.
Там вернулся Марсель к переговорам, как это ни странно, вроде они уже ушли, из них сейчас вернулись опять.
Да, ну, особо нет очереди, кроме них, но вроде бы да. Шансы есть.
А что думаете по Смитрову? Жалко вообще, что он ушел?
Ну, тут двоякое чувство. Сердцем жалко, потому что, во-первых, всегда свой воспитанник, особенно который на поле выкладывается и знает, что такое Арсенал, и который, в принципе, показывал не так давно довольно высокий уровень для того молодого игрока, которым он тогда был. Но когда смотришь на это более трезво, то может ли такой игрок, как Смитров, в сегодняшней своей форме, прошлогодней форме, играть в основе за команду чемпиона? Ну, скорее всего, все-таки нет. Поэтому, да и плюс мы понимаем, что мы не можем продолжать покупать игроков, не продав никого, исходя из этих принципов fair play, которых я до сих пор досконально не понимаю, потому что вроде бы их обходят со всех сторон, но в то же время они существуют, и, насколько я понимаю, продажа была важна для того, чтобы можно было продолжать активность на рынке. Поэтому я думаю, в целом это скорее позитивный момент для Арсенала, это продажа. И да, я ему ничего плохого не желаю, если он вдруг заиграет и станет реально, скажем, дорастет до уровня сборной и так далее. Я не думаю, что я буду считать, что это была ошибка. Все равно, мне кажется, что у нас он бы не раскрылся. Просто потому, что в нашем составе я не вижу места в основе для него.
Ну, в том виде, в котором он пребывал в последнее время, да, я соглашусь, задатки у него неплохие. Но изначально, с самого начала, когда он только начал появляться, я вообще думал, что он не годится. Потом у него начался период, когда он даже в играх, там, где он, ну, чуть-чуть его подтаскивали, он начинал делать результативные действия. И потом, если помните, был в 22-м году кусок, когда он там что-то 7 голов забил, да, там во второй половине. Ну, чуть не в каждой игре. Я помню, что я его даже в фэнтези купил.
Был отрезок у него, да.
Да, так вот, он игрок, который, не, кроме того, что он, да, может там в атаке мяч продвинуть, пас дать правильный, открыться в правильное место, он игрок, который должен давать статистику, на самом деле. У него есть вот это чутье. Если он ее не дает, то, конечно, он конкуренцию будет всегда проигрывать таким же ребятам. А учитывая,
да,
что играл мало...
физических данных.
Да-да-да. Да, именно. То есть ему нужна статистика для того, чтобы выигрывать конкуренцию. С Фулхами в первой же игре он забил гол головой, видели, наверное, да? В предсезонке.
Не видел, но читал.
Но в
да,
предсезонке. Да. То есть у него есть это чутье все равно у Смитроу. И, возможно, просто Фулхами оно типа становится, вернется.
Да, ему нужна команда, где он на него рассчитывает, ему доверяют, и он железный игрок основы, по крайней мере, психологически, чтобы он так чувствовал. А вот эти короткие выходы, когда тебя выпускают там на 15 минут или в какой-то кубковый матч, и у тебя давление, что если сейчас не сделать там 2-3 результативных действия, то опять потеряю место. И вот, мне кажется, вот это на него давило, и он не рос в таком
такой
атмосфере.
Да.
А там
с этим согласен.
Будет играть. По крайней мере, один сезон. А дальше...
А я думаю, что это все. Что, ну, обычные игроки, когда они уходят там с топ-команды в команду там, топ-15, условно говоря, из топ-5, то они обратно не возвращаются. Они уже выходят там на свой уровень, на этот, и там могут переходить из Фулхэма в Кристал Пэлас, там это да. А обратно я даже не могу примера вспомнить, когда игрок спустился туда вниз, а потом оттуда вернулся, бах, и стрельнул. То есть, если он в аренду уходит, то да, это означает, что на него рассчитывают еще, что ему просто опыта. Но если его продают, то обычно...
Ну да, но всегда есть вариант, что ошиблись, и не его уровень не соответствовал топ-5, а клуб сделал ошибку. Но действительно, если посмотреть на примеры, я тоже... так, навскидку, не могу вспомнить кого-то, кто доказал бы ошибочность своей продажи и вернулся обратно на уровень. То есть для этого он должен уйти с Фулома в какой-нибудь Ливерпуль.
Ну да.
Или Юнайтед.
Да.
Ну что-то таких примеров действительно либо нет, либо очень мало.
Предыдущая продажа Арсенала, самая крупная рядом с продажей с метро, по деньгам я имею в виду, это Оксли-Чемберлен, по которому я, собственно, тогда не мог понять, что Клоп в нем такого увидел, что он вдруг выложил за него такие деньги. Ну и финал истории, что его из Бешикташа отправляют, что он там тоже не нужен, а ему 30 лет. А в АПЛ его никто просто не берет. Даже в Фулхэм. То есть у него сейчас главный вариант — это Шеффилд Юнайтед. Чемпион.
Да, притом это даже не совсем адекватный пример в том плане, что он ушел не вниз,
да,
а наоборот,
он
ушел вверх.
Да.
И то из него ничего не вышло. А тут скорее тип условный там Ивоби, который
теперь с метро в одной команде.
Да, ну ничего особо так и не показывал, где бы он ни находился. И тот же Тео Волкот, который мог там забить Арсеналу гол, который очень неприятно в тот момент дорого стоил, но в целом, как игрок, он ни в один момент не было чувства, что мы его поспешили продать. То есть, думаю, так же будет и здесь.
Да, да, я тоже думаю, что история с метро и там футбола высшего уровня, она закончилась. Ну, я имею в виду самого высшего. У нас одна покупка, на самом деле, пока мы имеем одного Рикардо Калафьори, потому что про Мерина вроде как мы все знаем, вроде как уже все типа считают его игроком Арсенала, тем не менее этого ничего нет. И ясности по этой покупке нет. Но какое ваше мнение? Какая позиция требует усиления в первую голову? Ну, еще есть же там почти 3 недели.
Да, ну, вообще, пару слов касаемо Мерина. Да, официально, конечно, ничего еще не объявлено, но, судя по всем текстам, это просто вопрос времени. И чем интересен вот этот потенциальный трансфер, это тем, что его возраст и национальность тоже, в принципе, это не совсем вот тот стандартный арсенальский трансфер последних лет.
Да.
И похоже очень на именно точечное приобретение, в котором характер, скорее всего, тоже какую-то большую роль играет. И какую-то вот роль для него видят, которая может быть больше, чем чисто игровые качества по хайлайтам могут показать. Потому что это не трансфер там в 25 лет, вот тебе пару лет привыкнуть к премьер-лиге. Нет, это трансфер, в котором от него ждут здесь и сейчас чего-то. И, в принципе, мне нравится такой подход. И не скажу, что я большой эксперт испанского чемпионата, но из того, что видел на Евро, и мне кажется, что это интересный трансфер, который может оказаться успешным. И по деньгам он абсолютно недорогой. А что касается усиления дальнейшего, которое хотелось бы видеть в оставшиеся 3 недели, ну, мне как болельщику, конечно, хотелось бы видеть страйкера. Но, опять же, я понимаю, что найти страйкера уровня Арсенала сегодняшнего, то есть того, который не в академии, там какой-то Under 21 или еще где-то будет, или же сразу пойдет в аренду, как какой-то там 20-летний бразилец. А если речь идет о том игроке, который будет здесь и сейчас играть и приносить пользу, я не знаю даже таких игроков, которые сегодня доступны и которые можно купить. То есть это действительно сложная позиция. И я даже вот очень даже подумал, когда Соланке был как бы доступен, и Тоттенхэм очень сильно с самого начала включился. Но там вроде бы Арсенал тоже какой-то интерес проявлял. Хоть он и не особо какой-то выдающийся нападающий, но мне все равно хотелось бы видеть даже игрока такого типа. Так как все-таки центра форварда у нас нет. И там, ну, Хаверс я никогда не считал в этой позиции. Это не его позиция. И по-хорошему Джезус тоже не этот игрок. И он все его лучшие действия, где он немножко более глубже получает мяч. И поэтому вот такой девятки, не ложной девятки, а именно традиционной девятки у нас нет. И в идеале хотелось бы, хотя, еще раз повторюсь, я не вижу прям явных таких кандидатов. Ну, я думаю, один хороший вингер бы не помешал, как конкуренция, как минимум. Потому что тот же Сака фактически без конкуренции. И там Троссард и Мартинелли вроде бы какую-то конкуренцию создают друг другу. Но учитывая, какой сезон провел Мартинелли в прошлом сезоне, рассчитывать, что эта позиция прям закрыта, тоже нельзя. И вот взять условного Ника Уильямса, который, конечно же, у нас не будет, но я имею в виду чисто гипотетически, такое приобретение тоже нам бы не помешало.
Ника Вильямс сегодня согласился перейти в Барселону, но у Барселоны денег нет.
Да, но я не думаю, что он согласился бы перейти к нам почему-то.
Да, наверное.
Все-таки есть факторы, которые Барселона, даже ее тень до сих пор манит игроков, хоть это уже не та Барселона на сегодня.
Так нет, ну
И
Каталония ограничит там, она, ну по смыслу она такая же, как Баскония, типа мятежный регион, бла-бла, поэтому они там, баски и каталонцы между собой, они очень близки в смысле жизненного подхода, поэтому, типа, я не удивляюсь, что Ника Вильямс хочет в Барселону. Было бы удивительно, если бы он туда не хотел.
да. Ну, поэтому я не могу сказать прям имена, которых я хотел бы видеть. Но по позициям игроков атакующего амплуа. Ну, и с вратарем мне до сих пор непонятна до конца ситуация. Этот второй вратарь, который играл в Америке, в принципе, неплохо себя показал. Для того, чтобы можно было, скажем, продавать Рамсдейла. Но проблема в том, что первого вратаря у нас чемпионского тоже как бы нет. Поэтому, ну, тут тоже сложно, учитывая, что вроде бы никто даже и не ищет. Не знаю. И как бы я понимаю, что этого не произойдет, но в идеале хотелось бы, конечно, видеть топ-вратаря, чтобы хотя бы чувствовать, что даже в тех играх, которые не складываются по нашему сценарию, чтобы была уверенность, что не будет какого-то идиотского привоза. Вот сразу, когда я думаю про вратаря, мне сразу в память приходит матч в Тоттенхэме в конце сезона, в которой довольно обоюдоострая игра, и Арсенал чудом ведет 3-0 не по игре. И убил всю игру, и фактически можно было тот редкий случай, когда можно было получать удовольствие от дерби с бокалом виски и не нервничая, пока вдруг не вошел в игру Рая и не создал интригу на ровном месте. И, ну, это, конечно, недопустимо, чтобы в топ-матче происходили такие эпизоды. Поэтому, да, это отдельная тема, потому что я, как повторюсь, как я вижу, никто ее не собирается решать. Поэтому хотя бы впереди кого-то купить.
Есть
Даже
такая
если это...
версия, есть такая версия. Роберт Левандовский.
Я бы согласился. Хоть там уже... И, конечно же, он уже не в свои лучшие годы. Но мне кажется, что 2-летний контракт я бы ему дал, не сомневаюсь.
Согласен, да.
Именно тот...
Нужен игрок здесь и сейчас.
Да. И именно тот скиллсет, который у него, именно он нужен. То есть вот эта уверенность, которая нацеленность на ворота, не тот игрок, который может прийти и вдруг там 10 туров не забивать почему-то. И плюс тот игрок, который голодный для титулов. Он не приходит для того, чтобы свой пенсионный фонд пополнить, а чисто, чтобы выиграть что-то.
Да, тем более, что у Барселоны денег вечно не хватает всегда. На Ника Вильямса, опять же, денег нет. Так что я думаю, что если бы мы туда зашли с предложением продать нам Левандовского, то, возможно, все бы это и случилось. Давайте поговорим о ментальной все-таки составляющей. У нас же вечная проблема – это голова. Когда вдруг начинается что-то такое, то Арсенал начинает сдуваться. Ну, сезон 22-23, все понятно. Сезон 23-24, когда Арсенал играл в Лиге чемпионов с Баварией, вот Арсенал же был выскочкой, да? Ну, в Лиге чемпионов, поскольку он не играл там 7 лет уже, никто не знает толком, что это как. Но если вот эта психология работала еще плохая, я имею в виду, в матчах спорта, которые были там, ну, я понимаю, что 1/8 финала очень давно не проходили, и тут еще и фаворит по 1:35, все это надавило, прошли еле-еле с большим трудом, но дальше вышли на Баварию, с которой, во-первых, не было фаворита там толком. Ну, то есть равные примерно были коэффициенты у букмекеров. А во-вторых, мы все знали, что Бавария в развале. И Баварию, тем не менее, Арсенал тоже не смог пройти. Хотя после этого конец сезона лиги он уже сыграл прилично. Не думаете ли вы, что какой-то рецидив из всего этого, 22-23, или вот Лига Чемпионская эта история, это все равно останется? Либо же существует опция, при которой все это уже было, и уже Арсенал знает, все уже, никто этого ничего не боится. И что, условно говоря, если в этом году Арсенал попадет на такую же, подчеркиваю, по качеству Баварию, которая была в прошлом году, то тогда он ее пройдет.
Ну, тут сложно сказать. И, как я уже говорил, улучшение с прошлым сезоном все-таки было, что не было таких длительных и глубоких ям. Все было немножко уже на новом уровне для нас. Поэтому есть ощущение, что мы поступательно идем к тому, чтобы перешагнуть вот эту ментальную черту. Но мне показалось, что в матчах с Баварией вот, это был тренерский. Чисто тренерский момент, нежели даже игроков. Потому что тот же Тухель с самого начала по всем его пресс-конференциям было видно, что он уверен, что пройдут они. Он невысоко ценит Арсенал и считает, что Арсенал выскочка. И несмотря на то, что творится у них там в чемпионате, он уверен, что сейчас они выйдут и обыграют. А у нас обратное. То есть даже на домашнем матче вот какая-то осторожность была. То есть я не думаю, что у игроков был бы какой-то страх перед Баварией, потому что да, конечно, это новый для нас турнир, но мне кажется, что если бы их правильно настроить, сказать, что вообще из-за того, что он для нас новый, никаких ожиданий нет, поэтому просто расслабьтесь и давайте на каком-то кураже просто попытаемся их дома закопать. Потому что в противном случае, если не получится, мы уже и так задачу минимум выполнили. И, то есть можно было полностью снять давление и полностью настроить команду на атаку и на то, что у нас есть превосходство. Но вместо этого мы видели такую осторожную модель игры, что ну, у меня сложилось впечатление, что это Артета боялся и чувствовал себя неуверенно на этом уровне. Скорее, чем команда. Поэтому будет ли рецидив такого, если мы опять окажемся в четвертьфинале? Ну, хочется верить, что нет, но все-таки страх у меня есть на этом. То есть, мне кажется,
Вопрос,
что...
научился ли тренер? Вот вопрос
Да.
главный, да? То есть сделал ли он
Да.
какие-то выводы из всего
Понял ли
этого?
он, что это наше место там быть, и что мы никакие не выскочки там? То есть, поставь на эту игру Анчелотти, с тем же составом Арсенала, и мне кажется, без всяких вопросов мы проходим.
Ну
Все равно мы
да.
не Реал, и мы все равно бы не вряд ли прошли бы дальше. Но эту Баварию прошли бы. Поэтому мне кажется, что
Наверное, да,
ну, просто
наверное, я
тренерский.
с вами соглашусь, да, что у Артеты на самом деле проскакивает вот этот рецидив этой истории, что надо встать на охрану счета. Он же играл Порту точно так же. У него проскакивает, то есть в Англии этого становится все меньше и меньше вроде как. Ну вот матч с Ман-Сити мы можем вспомнить, выездной, где он приехал за ничью, типа, и выцепил ничью.
Что, в принципе, был не самый плохой вариант той
Казалось,
ситуации.
но в результате выяснилось, что это был плохой вариант.
Ну, в результате, да, но в тот момент страшнее было получить 3-0 и полностью потерять опять
Ну,
какую-то
получить
уверенность. И...
ментальный удар, да, опять.
Да, поэтому, ну да, есть у него вот эта осторожность, особенно вот в европейских матчах. Я не могу понять, почему, потому что мне кажется, что Арсенал дома способен приносить проблемы любой команде.
Абсолютно. Абсолютно
Даже
любой.
Реалу и
И
так далее.
Реалу в том числе, конечно.
Поэтому дома надо играть с позиции силы, и даже если все пойдет не так, и в худшем варианте получишь какие-то две контратаки, в этом, мне кажется, болельщики это поймут скорее, чем вот эту игру на 1-0. Ну, попытку получить 1-0, который еще тоже не получается.
Ну, да, тоже я думаю,
Поэтому тут...
что если бы разговор шел о болельщиках, то болельщики бы все сказали, что надо играть первым номером всегда в свою игру. И это не значит, что
Не всегда, а
надо...
дома, по крайней мере.
Нет,
По крайней мере,
не...
дома.
Да, но не... это не значит, что надо наплевать на соперника, к нему надо готовиться, понятно, изучать, но если у тебя есть поставленная игра, то она сама по себе тебе должна приносить очки просто и все.
Да, и вот здесь я за это мне всегда нравился Клопп. Во всех его командах дома и в Дортмунде это тоже было. Даже как бы не складывался результат. Естественно, у него нет столько титулов, как у Гвардиолы и так далее. Но дома всегда создавалось такое давление, что как болельщику такой команды приятно это было смотреть, я уверен.
Ну, Клопп,
Удачно
наверное,
дома.
знал, куда он едет. Ливерпуль не может дома играть от обороны. Все тренеры, которые там играли, их всех там склоняли снизу доверху.
Конечно. Но мне именно импонирует такой подход, что я помню его фразу, когда-то он играл с Арсеналом, еще будучи тренером Дортмунда. И я помню его фразу, что у Венгера симфонический оркестр, а у меня heavy metal band. И я предпочитаю heavy metal, а он предпочитает симфонический оркестр. Поэтому это два абсолютно разных подхода к футболу. Так вот, мне, конечно, нравился лучший арсенал венгеровских лет. То есть я ничего не имею против хорошо слаженного симфонического оркестра, но все-таки домашняя модель heavy metal мне нравится. То есть я бы очень хотел, чтобы арсенал просто бросался на соперника дома и сметал его. Или, по крайней мере, играл в это. А если соперник не допустил и где-то тебя поймал, ну, иногда такое бывает. Но вот эта вот боязливость на своем поле, это особенно с таким составом, как у нас. То есть тренер Порто тогда тоже сказал, что намекаю, что с таким составом то, как Арсенал у нас прошел, это, ну, не то, что позорно, но что-то типа того.
Окей, давайте поговорим мы теперь про соперников Арсенала. Что думаете, Ливерпуль сможет вмешаться в борьбу за титул?
Ну, всегда, когда приходит новый тренер, трудно что-то сказать. По предсезонной форме вообще нельзя ничего говорить. Но логика скорее подсказывает, что да. Скорее да, чем нет. И даже не тот матч, который мы им проиграли недавно, а просто тот факт, что состав ему в прошлом году позволял, в принципе, бороться за титул более-менее до последних 2-3 недель. И если у этого тренера все не обвалится, то я их рассчитываю как один из фаворитов. То есть плюс-минус уровень Арсенала. То есть
То
я
есть
смотрю Сити, а потом на одном уровне мы и Ливерпуль. Вот так.
будет гонка трех лошадей, да? Я правильно понял?
Да, на сегодняшний момент я так вижу. То есть, опять же, как я говорю, есть вопросы всегда, когда новый тренер, мы не совсем знаем, чего ожидать. Но исходя из того, что мы да знаем, я не вижу большого превосходства у нас. То есть примерно 3 лошадей гонка, да. Четвертого я тоже не вижу. не вижу, чтобы Тоттенхэм
Да, вот,
смог.
ну, Тоттенхэм я тоже не вижу, а вот остальные кто-нибудь там,
Опять
Манчестер
же, я...
Юнайтед, Челси там.
Челси вообще непонятно, что происходит там. То есть я пока не вижу каких-то внятных шагов от клуба. Я не рассматриваю их как даже топ-6. Опять же, они могут...
Манчестер Юнайтед?
Манчестер Юнайтед тоже. То есть, да, он на уровень выше Челси, но я все равно вижу похожую ситуацию на прошлый сезон, где будут моменты, когда они будут показывать хороший футбол, но потом вдруг проиграют 1-2 матча каким-то командам середнячкам, и все опять повалится.
Я, честно
То
говоря,
есть, я...
думаю, что они у Фулхэм они выиграют для начала в пятницу.
Ну, вполне может быть. То есть я вижу, что у них желания, амбиции не совпадают с реальностью. И поэтому, да, я не, даже если у них будет все идти хорошо, я не верю в их стабильность, то есть стабильно пройденный сезон без каких-то больших провалов. А вот, кстати, Тоттенхэм я бы не сильно прям полностью списывал. Потому что, как человек, который живет уже давно в Австралии, я очень давно слежу за Энч Постакоглу как тренером. И даже его игроком видел в Мельбурне под конец его карьеры. И, в принципе, везде, где он работал тренером, я понимаю, что он никогда не работал прямо на таком уровне. Но везде, где он работал, в течение 2 лет, 2-3, был результат. И в прошлом году он моментами что-то очень интересное там показывал, но потом все приходило туда, куда обычно у них приходит. Но я не исключаю, что он вот сможет скальпелем вырезать вот эти их проблемы в мозгах и где они. И поэтому просто вот как личность этого тренера я не могу их списать полностью. Хотя я не верю в то, что они составят конкуренцию прямо в борьбе за титул уже сейчас. Но то, что они могут быть в четверке или даже в тройке, я не удивлюсь.
Значит, прошлый сезон показал, что карма Тоттенхэма сильнее, чем карма Анже, хотя мне тренер тоже нравится и подходом своим, и, ну, и как бы таким разговором о том, что... Подходом я имею в виду к игре, к самой, и разговорами о том, что он готов ко всему, он тут этого не потерпит, того не потерпит, там третье, четвертое, но, тем не менее... У них же какая проблема у всех тренеров в Тоттенхэме, что они туда приходят, делают то, что они делали раньше, а это не работает. И все. И дальше они никто не знает ни Мауринья, ни Конте, ни Анже, никто не знает, что делать дальше. Поэтому мне кажется, что Тоттенхэм очки свои, безусловно, собирать будет. И я думаю, что да, он в четверку попадет, но бороться за титул это нет.
Ну, скорее всего, вы правы, но, опять же, по первому сезону сложно было рассчитывать, что он прям сможет выбросить все скелеты из шкафа в один раз. Поэтому я чуть-чуть побаиваюсь. И вообще, так как человек, который симпатизирует ему как тренеру, я очень расстроился, что он именно в эту команду пошел. Потому что я всегда любил следить за его прогрессом и желать ему всего лучшего, но тут он выбрал самый, что ни на есть, неподходящий вариант продолжения своей карьеры. То есть где-то я ему все равно подсознательно желаю, чтобы у него получилось, но не настолько.
Я вообще думаю, что если там люди соображают, что происходит, и понимают его как тренера, я понимаю, что не мальчик там уже, ему 58, да, то я бы его вообще куда-то забрал. Я бы не удивился, если бы его взял Ливерпуль, кстати.
И Юнайтед даже тоже.
Ну, в Юнайтед там тоже карма та еще. Но просто мне казалось, что он Ливерпулю подходит. Он любит играть в атаку, он первым номером будет играть дома всегда. Он умеет разговаривать там с болельщиками. То есть мне кажется, что он подходил. То, что они взяли Слота, это типа еще неизвестно. Мы не понимаем, что это. Но Анже, мне кажется, к ним и подошел. И первый сезон, хотя Тоттенхэм-то он сыграл неудачно, но он его не провалил. Потому что у него был хороший отрезок, он начал неплохо, там все было видно, что это тренер, который умеет. Ну, дальше, извините, работает карма Тоттенхэма, с которой никто справиться не может.
И он,
На
кстати, не
Ливерпуле.
раз рассказывал и в интервью, которое я слышал еще до Тоттенхэма, что вот он вырос в Австралии как болельщик Ливерпуля, который ночью смотрел их матчи, ну, ночью, исходя из разницы во времени, и с
Ну да.
друзьями они собирались, и он это не раз не скрывал. То есть я понимаю, что это в большом футболе ничего не значит, и ты идешь
Да.
туда, где ты дают шанс,
Идешь
но в целом,
туда, где дают шанс, именно, да.
да. Но тем не менее, это тоже какой-то маленький фактор, но все же мог сыграть, но не сыграл.
Ну, да, поэтому в Тоттенхэм я не верю. Я на самом деле вообще ни в кого не верю больше. Я не думаю, что и Ливерпуль ввяжется в эту борьбу. Поэтому я думаю, что либо будет две лошади в гонке, либо одна, но не наша.
Ну, не будем заканчивать на такой пессимистичной
Ха-ха-ха-ха.
ноте.
Нет, ну просто представить себе, что Сити рухнет так. Я
Нет,
же
безусловно.
представляю картинку. Что такое Сити отвалился от гонки? Это сколько очков разницы к Новому году должно быть? 30?
Нет, я думаю, что разница должна быть примерно такая, как и была. Там какие-нибудь 8-10. Но тогда, когда от них все ждут вот этого вот переключения в следующую скорость, а оно не произойдет. То есть вот все ждут, ну вот сейчас они проснутся, ну вот
Нет,
сейчас
так
они
я
проснутся,
думаю,
они не
что
проснутся.
это вообще не вариант. Вариант есть единственный трезвый вариант, при котором Сити отвалится, это если они растеряют очень много очков с самого начала.
И в
Вот
это я тоже не
если
верю.
это, да, ну другой вопрос. Но смотрите, у них первая игра с Челси на выезде. Сити сейчас тяжелый. Гвардиола сказал, это самое, это видно, что Сити тяжелый. Ну, потому что у них куча игроков только из отпуска вернулись еще. Там сборные, бла-бла-бла-бла. Они тяжелые. У Челси ничего подобного не было. Челси готовил нормальную предсезонку. У них новый тренер, который как бы воспитанник Пепа. И который как бы должен понимать, как команду мотивировать к сезону. А главная проблема Покетина – это то, что он командой вообще не управлял, той, которая была. И я допускаю, что вдруг такое может случиться в воскресенье. Но вдруг я допускаю эту мысль, что в этот момент Сити там может схватить в первой игре в воскресенье.
Ну, в первой игре вообще все возможно.
Да.
Но это даже я все равно не представляю прям там полностью испорченный отрезок там в 5-6 игр. Ну, одну-две провалит, а потом тут же включится.
Но если Сити провалит, если Сити провалит начало по-настоящему, Арсенал нет, то вот тогда будет опция, что Сити в норму придет тогда, когда будет уже дикий отрыв. Ну, теоретически это возможно, теоретически. Там есть матч Арсенал-Ман-Сити в сентябре.
Да, вот довольно ранний.
Да. Если Арсенал там, если Сити Арсенал, ну предположим, ну допустим, что к пятой игре Арсенал очков вообще не потеряет, а Сити потеряет очков 5-6 к этому времени, то после пятого тура может быть отрыв уже в 9, а там глядишь к декабрю и в 15. Ну, короче, я понимаю, но вот только такой вариант я вижу. А вот если начнется эта история со вторым кругом, то, ну, у Сити это отработанная история годами. Это мы видели не раз, не два, не три и не четыре. Как Сити во втором круге начинает всех выносить и прекращает проигрывать вообще. Арсенал-то тоже сыграл очень хорошо с января по май. Но представить, что Арсенал сыграет лучше Сити, сложно, поэтому нужен задел, 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 задел с самого начала. То есть начало сезона, мне кажется, для Арсенала очень важно. Чрезвычайно важно, если только мы говорим о том, что будет борьба за титул. А если борьбы
Да.
за титул нет, то все равно.
Я попытался закрыть глаза и представить ваш сценарий, и, к сожалению, мне представился ровно тот же сценарий про нас. Это
Это
как
да.
более вероятный.
К сожалению, да. С этим я согласен, что скорее это с нами начнется, что мы начнем валить очки там и так далее. Ну, посмотрим. Осталось ждать немного. Мы сегодня имеем понедельник, а чемпионат у Арсенала начинается в субботу, вообще в пятницу. Сити играет в воскресенье. В общем, лето прошло уже, считаем.
Да, и пользуясь случаем, я хотел бы пожелать всем вашим подписчикам. Мы ведь понимаем, что для нас Арсенал. Большинство из нас не живет в Лондоне и не может ходить на матчи, по крайней мере, часто или вообще. Но это источник позитивных эмоций, в первую очередь, когда все идет так, как мы хотим. Поэтому я хотел бы пожелать всем нам как можно больше в этом году этих эмоций, чтобы когда заканчивается там неделя с всякими там своими проблемами, какие у кого могут быть, и чтобы можно было ждать Арсенала как того, кто принесет те эмоции, которые помогут отвлечься от всех этих своих бытовых вопросов, чтобы Арсенал не был тем депрессивным моментом, который даже не хочется смотреть, а наоборот выводил нас из всех проблем, которые могут возникнуть. В прошлом
Но...
году появился шанс. Давайте верить.
с этим я согласен. Я даже думаю, не поставить ли мне денег на Арсенал чемпион.
А какие сейчас коэффициенты?
Шесть, 6,5. А, 3,25 сейчас на Арсенал. 6,5 было последний раз, когда я ставил в 2007 году.
3,25 это слишком мало, конечно.
Мало?
Чтобы прям, ну, на чемпионство, мне кажется, что должно было быть ближе к 6-7.
Не-не-не, 3,25.
Учитывая, что Манчестер Сити уже
1,90
здоров.
Сити, 1,90 Сити и 3,25 Арсенал. Но это не сказать, что близкие коэффициенты, но все-таки да, это не такое. В прошлом году был там 6,50 Арсенал. А Сити 1,8. Ну. В этом году букмекеры сказали, что Арсенал прибавил, значит, в прошлом, значит, в этом году мы дадим поменьше. Ну, короче, я раздумываю, я еще не решил. Еще у меня есть время, пока я не решил, но я раздумывал впервые за 17 лет. Впервые.
Да,
После этого у меня ни разу
что
вопрос
уже
не стоял.
о чем-то говорит.
Да. Так что да, давайте будем надеяться, что мы что-то в этом году серьезное сможем. Или, как говорили в одном известном фильме, что мы находимся накануне грандиозного шухера, помните, да?
Да, хотелось бы.
Да, этого хотелось бы. Ну что, на этой оптимистичной ноте мы программу закончим. Влад, спасибо большое за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, ну что, сезон на носу. Мы все пребываем в боевой готовности. Возможно, нас действительно что-то ждет не только борьба за титул, но что-нибудь еще. Еще Лига чемпионов, кстати, есть по новому формату. Ну, все это мы обсудим уже по ходу сезона. На сегодня у нас все. Всего вам самого доброго. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.